пока ты не заснешь. В этом году на дне рождения Абры Стоун не было ни воздушных шаров, ни фокусника. Ей исполнилось 15. На всю округу из колонок, которые Дэйв Стоун с помощью Билли Фримана установил на улице, громыхала рок-музыка. Взрослые сидели на кухне, пили кофе и ели торт с мороженым. Дети заняли гостиную внизу и заднюю лужайку. Судя по их голосам, вечеринка удалась на славу. Расходиться начали около 5, но Эмма Дин, лучшая подруга Абры, осталась на ужин. Абра, неотразимая в красной юбке и крестьянской блузке с открытыми плечами, светилась от счастья. Она радостно вскрикнула, когда Дэн подарил ей браслет с брелоками, обняла его и поцеловала в щеку. Он почувствовал запах духов. Что-то новенькое. Когда Абра пошла провожать Эмму до дома, две девчонки, беспечно болтающие на ходу, Люси наклонилась к Дэну. Морщины тронули ее рот и уголки вокруг глаз. В волосах начала пробиваться первая седина. Похоже, Абра сумела оставить узел верных в прошлом, но, как подозревал Дэн, Люси не сможет этого сделать никогда.
«Ты поговоришь с ней насчет тарелок?»
«Я собираюсь прогуляться и посмотреть, как солнце садится за реку. Можешь отправить ее ко мне, когда она вернется от Динов». Дэн прочитал на лице Люси облегчение и подумал, что Дэйв чувствует то же самое. Для них она навсегда останется загадкой. Если Дэн признается, что Абра останется загадкой для него, станет ли им легче? Наверное, нет.
«Удачи, шеф!» — сказал Билли.
На заднем крыльце, где когда-то лежала Абра, без сознания, да не совсем, к нему присоединился Джон Далтон.
«Я бы предложил тебе моральную поддержку, но, думаю, ты должен сделать это в одиночку».
«Ты пытался поговорить с ней?»
«Да, по просьбе Люси».
«Безрезультатно». Джон пожал плечами.
«Она не слишком-то разговорчива на эту тему».
«Как и я в ее возрасте», — сказал Дэн.
«Но ты же не бил все тарелки в мамином антикварном серванте».
«У моей матери не было серванта». Он спустился по пологому заднему двору Стоунов и вышел к реке Саку, которую закатное солнце превратило в сверкающую алую змею. Скоро горы поглотят последние солнечные лучи, и река станет серой. Там, где когда-то стоял сетчатый забор, чтобы оградить детей от потенциально опасных экспедиций, теперь росли декоративные кусты. Дэвид убрал забор в прошлом октябре. Он сказал, что Абра с друзьями больше не нуждается в его защите. Все они прекрасно умели плавать. Но, конечно же, были и другие опасности. Когда пришла Абра, вода поблекла до едва розового цвета. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы заметить ее присутствие или понять, что она накинула на голые плечи свитер. Даже после того, как в центральной части Нью-Хэмпшира сошел последний снег, воздух весенними вечерами быстро холодал.
«Обожаю этот браслет, Дэн».
Она уже почти перестала называть его дядей.
«Здорово».
«Они хотят, чтобы ты поговорил со мной о тарелках», — сказала она.
В этих словах не было теплоты, которая чувствовалась в ее мыслях. Да и сами мысли исчезли. После искренней и очень милой благодарности она закрылась от него. Теперь ей это отлично удавалось. И с каждым днем ее мастерство росло.
«Ведь так?»
«А ты хочешь о них поговорить?»
«Я извинилась перед ней. Сказала, что не хотела. Не думаю, что она мне поверила».
«Я верю».
«Потому что ты знаешь, а они нет».
Дэн ничего не сказал и отправил ей только одну мысль.
«Они вообще мне теперь не верят!» — взорвалась она. «Это нечестно! Я не знала, что на этой дурацкой вечеринке у Дженнифер будет выпивка, и уж точно не пила сама! А она все равно 2 недели никуда меня не пускала!»
Ничего. Река почти полностью окрасилась в серый цвет. Он рискнул взглянуть на Абру. Та изучала собственные кроссовки. Красные, в тон юбки. Щеки девочки тоже покраснели.
«Ладно», — сказала она наконец, —
все еще не поднимая глаз, хотя уголки ее губ чуть приподнялись в виноватой улыбке.
«Тебя же не обмануть, да? Ну, сделал один глоток, просто попробовать. Тоже мне большое дело. Наверное, она унюхала, когда я вернулась домой. И знаешь что? Оно того не стоило. На вкус редкостная дрянь».
Дэн промолчал. Если бы он сказал ей, что свою первую выпивку тоже нашел мерзкой на вкус и не посчитал большим делом, она бы восприняла это как очередную лапшу, которую взрослые вешают на детские уши. Нельзя винить ребенка в том, что он взрослеет, или учить его, как делать это правильно.
«Я правда не хотела бить тарелки», — произнесла она тихо. «Несчастный случай, как я и сказала. Просто я так взбесилась».
«С тобой это бывает». Он помнил, как Абра стояла над розой шляпницей, когда та схлопывалась.
«Больно?» —
спросила она умирающее создание, похожее на женщину, если не брать во внимание этот жуткий клык.
«Надеюсь, что да. Надеюсь, очень больно».
«Ты собираешься читать мне нотации?»
И с ноткой презрения.
«Знаю, она бы хотела именно этого».
«Обойдусь без нотаций, но могу рассказать историю, которую когда-то услышал от мамы. Она о твоем прадеде, отце Джека Торренса. Хочешь послушать?» Абра пожала плечами. «Рассказывай, коли начал», — говорил этот жест. «Мы с Доном Торренсом кое в чем похожи. Он работал медбратом. После автомобильной аварии Дон до конца своих дней пользовался тростью. И как-то вечером за ужином он отходил этой тростью свою жену. Взял и начал избивать. Безо всяких причин. Сломал ей нос и рассек голову. Когда она упала со стула на пол, он поднялся и по-настоящему принялся за работу. Согласно тому, что отец рассказывал маме, Дон забил бы жену до смерти, если бы Брэд и Майк, мои дяди, не оттащили его. Когда прибыл врач, твой прадед стоял на коленях, держа аптечку, и пытался помочь ей. Сказал, что жена упала с лестницы. Прабабушка, Мома, которую ты никогда не видела, подтвердила его слова, как и дети».
«Почему?»
— выдохнула Абра. «Потому что были напуганы. Спустя какое-то время, много позже смерти Дона, твой дед сломал мне руку. Потом, в Оверлуке, на месте которого теперь находится крыша мира, он едва не забил насмерть мою мать. Орудовал не тростью, а молотком для Рокки, но, по сути, это то же самое».
«Я поняла».
«Через много лет в баре Сент-Питерсберга».
«Хватит, говорю же, поняла».
Ее трясло. «Я избил парня до потери сознания бильярдным кием, потому что он засмеялся, когда я промазал. После этого Сент-Джека и внук Дона провел 30 дней в оранжевом комбинезоне, собирая мусор на 41-м шоссе». Она отвернулась и заплакала.
«Спасибо, дядя Дэн. Спасибо за испорщины».
В его сознание ворвался образ, мгновенно вытеснивший оттуда реку. Обугленный, дымящийся, праздничный торт. В других обстоятельствах картинка бы его рассмешила, но не сейчас. Он мягко взял ее за плечи и повернул к себе. «Здесь нечего понимать. Это просто семейная история. Говоря словами бессмертного Элвиса Пресли, твой малыш тебе и баюкать».
«Ты о чем?»
«Может, когда-нибудь ты станешь писать стихи, как Кончета. Или силой мысли столкнешь с обрыва кого-нибудь еще».
«Я бы никогда этого не сделала. Но Роза заслужила».
Абра подняла заплаканное лицо и посмотрела Дэну в глаза. «С этим не поспоришь».
«Тогда почему она мне снится? Почему я хочу вернуть все назад? Почему я так сожалею о сделанном? Ведь она бы нас убила».
«Ты сожалеешь об убийстве? Или об удовольствии, которое при этом испытала?» Абра опустила голову. Дэну захотелось ее обнять, но он не стал. «Никаких лекций, никакой морали. Кровь взывает крови и только. Глупые порывы проснувшегося человека, а ты полностью проснулась, такой уж возраст. Для тебя это тяжело для всех, но большая часть подростков лишена способностей, какие есть у тебя, твоего оружия».
«Что мне делать? Что я вообще могу? Иногда я так злюсь, не только на нее, на учителей, например, на одноклассников, которые считают себя такими крутыми, и смеются, если ты лажаешь на физкультуре или носишь не ту одежду».
Дэн подумал о совете, который ему когда-то дал Кейси Кингсли. «Иди на свалку». Она вытаращилась на него.
«Чего?»
Он отправил ей образ. Своей удивительной силы. Поразительно, но она еще не достигла максимума. Абра переворачивает выброшенные холодильники, взрывает старые телевизоры, швыряет стиральные машины. Вокруг порхают стайки испуганных чаек. Теперь она не таращилась, а хихикала.
«И это поможет?»
«Лучше уж свалка, чем мамины тарелки». Она наклонила голову и бросила на него озорной взгляд. «Они снова друзья, и это хорошо».
«Но те тарелки были такие уродские».
«Попробуешь?»
«Да».
И, судя по ее виду, Абре уже не терпелась. «И еще кое-что». Она снова приняла серьезный вид. тебе вовсе не обязательно вести себя как тряпка.
Вот и хорошо.
Да, просто помни, сколь опасным может быть твой гнев. Держи его!» Зазвонил его телефон.
«Лучше ответь».
Он поднял брови. «Ты знаешь, кто это?»
«Нет, но думаю, звонок важный».
Он вытащил телефон из кармана и посмотрел на дисплей. «Дом Ривингтон». «Да».
«Дэнни, это Кладет Альбертсон. Можешь приехать?»
Он мысленно пробежался по списку постояльцев хосписа на своей доске. «Аманда Рикер или Джефф Келлог?» Как выяснилось, не они.
«Если получится, приезжай прямо сейчас»,
— сказала Кладет.
«Пока он еще в сознании».
Она запнулась.
«Он зовет тебя».
«Я приеду». «Хотя если все так плохо, как ты говоришь, он умрет раньше». Дэн повесил трубку. «Мне нужно идти, солнышко».
«Несмотря на то, что ты ему не друг, несмотря на то, что он вообще тебе не нравится».
Абра была озадачена. «Несмотря на это».
«Как его зовут?» Не смогла уловить.
«Фред Карлинг». Он отправил ей это сообщение, а потом обнял, крепко-крепко. Абра ответила тем же.
«Я буду стараться», — ответила она. «Изо всех сил».
«Знаю, что будешь», — ответил он. «Знаю. Слушай, Абра, я так сильно тебя люблю».
«Рада это слышать», — ответила она.
Когда он 45 минут спустя вошел в хоспис, Кладет была на сестринском посту. Он задал вопрос, который задавал уже десятки раз. «Он еще здесь?» Как будто речь шла о поездке в автобусе.
«Еле-еле».
«В сознании?» Она повертела кистью.
«То да, то нет».
«Аззи?»
«Какое-то время был там, но удрал, когда пришел доктор Эмерсон. Доктор уже ушел, он сейчас у Аманды Рикер. Аззи вернулся после его ухода».
«В больницу его перевести не на чем?»
«Пока нет. Авария на шоссе 119 под Касл-Роком. 4 машины пострадали, куча раненых. Туда отправили 4 скорых и вертолет. Некоторых из них в больнице смогут спасти. А Фреда...»
Она пожала плечами. «Что случилось?»
«Ты же знаешь Фреда. Он жить не может без дряни из фастфуда. Макдак — его второй дом. Иногда он смотрит по сторонам, когда перебегает Кренмор-авеню, а иногда нет. Ждет, что все перед ним остановятся».
Она сморщила нос и высунула язык, как ребенок, попробовавший что-то невкусное. Брюссельскую капусту, например.
«Такой уж он человек».
Дэн знал привычки Фреда и знал, что он за человек.
«Он шел за своим вечерним чизбургером», — продолжала Кладет. «Женщину, которая его сбила, забрали копы. Говорят, она была такая пьяная, что на ногах не стояла. А Фреда принесли сюда. Вместо лица у него омлет». «Грудь и таз раздроблены, одна нога почти отрезана. Если бы Эмерсон как раз не делал обход, Фред умер бы сразу же. Мы его осмотрели, остановили кровотечение, но даже если бы он был в наилучшем состоянии, чего о старине Фредди не скажешь», — она пожала плечами. «Эмерсон говорит, что за ним пошлют скорую, как только разрулят все с аварией в Касл-Рок. Но он столько не протянет. Доктор Эмерсон с этим не согласится, но я верю Азрилу. Так что... «Если идешь к нему, то иди сейчас. Я знаю, ты его никогда не любил».
Дэн вспомнил синяки, оставленные пальцами санитара на руке бедняги Чарли Хейса. «Прискорбно», — так сказал Карлинг, услышав от Дэна, что старик скончался. Фред тогда уютненько устроился, откинувшись на своем любимом стуле с мятными конфетками Джуниор. «Но для этого они сюда и приходят, разве не так?» А теперь Фред лежал в той же комнате, где умер Чарли. Жизнь — колесо, и оно всегда возвращается в исходное положение. Дверь номера Алан Шепард была полуоткрыта, но Дэн все равно из вежливости постучался. Даже из коридора было слышно, как хрипит и булькает Фред Карлинг, но Ази это явно не смущало. Кот свернулся калачиком в изножье. Карлинг лежал на клеенчатой простыне в одних испачканных кровью семейных трусах, весь замотанный бинтами, через которые во многих местах тоже проступала кровь. Лицо его было изуродовано, тело исковеркано. «Фред, это я, Дэн Торренс. Слышишь меня?» Открылся единственный уцелевший глаз. Дыхание на секунду прервалось. Послышался короткий хрип, возможно, означавший «да». Дэн зашел в ванную, намочил полотенце теплой водой, отжал. Все это ему приходилось проделывать уже не раз —
Когда он вернулся к постели Карлинга, Ази поднялся, со вкусом потянулся, выгнув спину, и спрыгнул на пол. Мгновение спустя кот уже возобновил свое вечернее патрулирование по коридорам. Теперь он немного прихрамывал. Ази был очень старый кот. Дэн присел на край кровати и осторожно обтер полотенцем относительно целую часть лица Фреда Карлинга. Сильно болит. Опять этот хрип. Вместо левой руки у Карлинга было месиво из сломанных пальцев, так что Дэн взялся за правую. «Не пытайся говорить, просто подумай». «Уже не так сильно». Дэн кивнул. «Хорошо, очень хорошо». «Но я боюсь». «Бояться нечего». Он увидел Фреда в 6 лет. Тот купался в саку с братом. Фред все время придерживал слишком большие плавки, доставшиеся по наследству от брата, как и почти все, что у него было. Дэн увидел его 15-летним. Фред целовался с девушкой в Бриджстонском кинотеатре для автомобилистов. Вдыхал запах ее духов, касался ее груди и мечтал, чтобы ночь никогда не кончалась. Он увидел Фреда 25-летним. По дороге в Хэмптон-Бич с дорожными святыми на Харлее Стерджес. Все прекрасно. Он накачан спидами и красным вином. Денек просто супер. Все пялятся на длинный сверкающий караван святых, которые проносятся, грохоча на всю округу. Жизнь взрывается вокруг фейерверками. И Дэн видит квартиру, где живет, жил Карлинг со своей собачкой по имени Кексик. Кексик так себе пес. Просто дворняга, но умный. Иногда он прыгает к санитару на колени, и они вместе смотрят телевизор. Кексик беспокоит Фреда, потому что он будет ждать, когда хозяин придет домой, выведет его прогуляться, наполнит его миску консервами «Грэви Трейн». «Не волнуйся за Кексика», — сказал Дэн. «Я знаю одну девочку, которая будет рада взять его себе. Это моя племянница. У нее сегодня день рождения». Карлинг взглянул на него единственным зрячим глазом. Теперь он хрипел еще громче, словно засорившийся мотор. «Ты можешь мне помочь? Пожалуйста, док, помоги, если можешь». «Да, он может помочь. Это его таинство, то, ради чего он родился. В доме Ривингтон сейчас было тихо, очень тихо. Где-то рядом открывалась дверь, они подошли к рубежу. Фред Карлинг посмотрел на него, спрашивая, что, спрашивая, как, но все было так просто. Тебе просто надо уснуть».
«Не бросай меня».
«Не брошу», — сказал Дэн. «Я здесь, я останусь, пока ты не заснешь». Он взял руку Карлинга в обе ладони и улыбнулся. «Пока ты не заснешь», — повторил он.